Айн Рэнд. Источник. Читает Кирилл Радцик. Часть первая. Питер Китинг. Глава первая. Говард Рорк смеялся. Он стоял обнаженный на краю утеса. У его подножья расстилалось озеро. Всплеск гранита взметнулся к небу и застыл над безмятежной водой. Вода казалась недвижимой, утес плывущим. В нем чувствовалось оцепенение момента, когда один поток сливается с другим, встречным, и оба застывают на мгновение, более динамичное, чем само движение. Поверхность камня сверкала, щедро облизанная солнечными лучами. Озеро казалось лишь тонким стальным диском, филигранно разрезавшим утес на две части. Утес уходил в глубину, ничуть не изменившись. Он начинался и заканчивался в небе. Весь мир, казалось, висел в пространстве, словно покачивающийся в пустоте остров, прикрепленный якорем к ногам человека, стоящего на скале. Он стоял на фоне неба, расправив плечи. Длинные прямые линии его крепкого тела соединялись углами суставов. Даже рельефные изгибы мышц казались разломленными на касательные. Руки с развернутыми ладонями свисали вниз. Он стоял, чувствуя свои сведенные лопатки, напряженную шею и тяжесть крови, прилившей к ладоням. Ветер дул сзади. Он ощущал его желобком на спине и трепал его волосы, не светлые, не каштановые, а в точности цвета корки спелого апельсина. Он смеялся над тем, что произошло с ним этим утром, и над тем, что еще предстояло. Он знал, что предстоящие дни будут трудными. Остались нерешенные вопросы, нужно было выработать план действий на ближайшее время. Он знал, что должен позаботиться об этом, но знал также, что сейчас ни о чем думать не будет. Потому что в целом ему все уже было ясно. Общий план действий давно определен. И, наконец, потому что здесь ему хотелось смеяться. Он только что попробовал обдумать все эти вопросы, но отвлекся, глядя на гранит. Он уже не смеялся. Взгляд его замер, вбирая в себя окружающий пейзаж. Лицо его было словно закон природы. Неизменный, неумолимый, не ведающий сомнений. На лице выделялись высокие скулы над худыми впалыми щеками, серые глаза, холодные и пристальные, презрительный плотно сжатый рот, рот палача или святого. Он смотрел на гранит, которому, думал он, предстоит быть расчлененным и превращенным в стены, на деревья, которые будут распилены на стропила. Он видел полосы окисленной породы и думал о железной руде под землей. Переплавленная, она обретет новую жизнь, взметнувшись к небу стальными конструкциями. «Эти горы, — думал он, — стоят здесь для меня. Они ждут отбойного молотка, динамита и моего голоса. Ждут, чтобы их раздробили, взорвали, расколотили и возродили. Они жаждут формы, которую им придадут мои руки». Затем он тряхнул головой, снова вспомнив о том, что произошло этим утром, и о том, что ему предстоит много дел. Он подошел к самому краю уступа, поднял руки и нырнул вниз. Переплыв озеро, он выбрался на скалы у противоположного берега, где оставил свою одежду. Он с сожалением посмотрел по сторонам. В течение 3 лет, с тех пор, как поселился в Стентоне, под известнейшим Стентонским технологическим институтом подразумевается, очевидно, Массачусетский технологический институт. Институт основан в 1861 году, новое здание занимает с 1915 года. Всякий раз, когда удавалось выкроить часок, что случалось нечасто, он приходил сюда, чтобы расслабиться. Поплавать, отдохнуть, подумать, побыть одному, вдохнуть полной грудью. Обретя свободу, он первым делом захотел вновь прийти сюда. Он знал, что видит эти скалы и озеро в последний раз. Этим утром его исключили из школы архитектуры Стентонского технологического института. Он натянул старые джинсы, сандалии, рубашку с короткими рукавами, лишенную большинства пуговиц, и зашагал по узкой стежке среди валунов к тропе, сбегавшей по зеленому склону к дороге внизу. Он шел быстро, спускаясь по вытянувшейся далеко вперед, освещенной солнцем дороге со свободной и небрежной грацией опытного ходока. Далеко впереди лежал Стентон, растянувшийся вдоль побережья залива Массачусетс. Городок выглядел оправой для жемчужины, известнейшего института, возвышавшегося на холме. Стентон начался с валкой. Унылая гора отбросов высилась среди травы, слабо дымя. Консервные банки тускло блестели на солнце. Дорога вела мимо первых домов к церкви, готическому храму, крытому черепицей, окрашенной в голубой цвет. Вдоль стен здания громоздились прочные деревянные опоры, ничего не поддерживающие. Сверкали витражи с богатым узором из искусственного камня. Отсюда открывался путь вглубь длинных улиц, окаймленных вычурными, претенциозными лужайками. В глубине лужаек стояли деревянные домища уродливой формы с выпирающими фронтонами, башенками, слуховыми окнами, выпеченными портиками, придавленными тяжестью гигантских покатых крыш. Белые занавески колыхались на окнах. У боковых дверей стоял переполненный мусорный бак. Старый пекинес сидел на подушечке рядом с входной дверью. Из полураскрытой пасти его текла слюна. Пеленки развивались на ветру между колоннами крыльца. Люди оборачивались вслед Говарду Рорку. Некоторые застывали, изумленно глядя на него с неожиданным и необъяснимым негодованием. Это было инстинктивное чувство, которое пробуждалось у большинства людей в его присутствии. Говард Рорк никого не видел. Для него улицы были пустынны. Он мог бы совершенно спокойно пройти по ним голым. Он пересек центр Стентона. Широкий, заросший зеленью пустырь, окаймленный окошками магазинов. Окошки кичились свежими афишами, возвещавшими: «Приветствуем наших выпускников! Удачи вам!» Сегодня днем курс, начавший обучение в Стентонском технологическом институте в 1922 году, получал дипломы. Рорк медленно направился по улице туда, где в конце длинного ряда строений на пригорке над зеленой лощиной стоял дом миссис Китинг. Он 3 года снимал комнату в этом доме. Миссис Китинг была на веранде. Она кормила пару канареек, сидевших в подвешенной над перилами клетке. Ее пухлая ручка замерла на полпути, когда она увидела Говарда. Она с любопытством смотрела на него и пыталась состроить гримасу, долженствующую выражать сочувствие, но преуспела лишь в том, что показала, какого труда ей это стоит. Он шел через веранду, не обращая на нее внимания. Она остановила его. «Мистер Рорк!» «Да». «Мистер Рорк, я так сожалею...» Она запнулась. «О том, что случилось этим утром».
«О чем?» — спросил он.
«О вашем исключении из института. Не могу передать вам, как мне жаль. Я только хотела, чтобы вы знали, что я вам сочувствую».
Он стоял, глядя на нее. Миссис Китинг казалось, что он ее не видит, но она знала, что это не так. Он всегда смотрит на людей в упор, и его проклятые глаза ничего не упускают. Один его взгляд внушает людям, что их как будто и не существует. Говард просто стоял и смотрел, не отвечая ей.
«Но я считаю, — продолжала она, — что если кто-то в этом мире страдает, то только по недоразумению. Конечно, теперь вы вынуждены будете отказаться от профессии архитектора. Разве нет? Но молодой человек всегда может заработать на приличную жизнь, устроившись клерком в торговле или где-нибудь еще».
Он повернулся, собираясь уйти.
«О, мистер Рорк!» — воскликнула она.
«Да».
«Декан звонил вам в ваше отсутствие». На этот раз она надеялась дождаться от него какой-нибудь реакции. Это было бы все равно, что увидеть его сломленным. Она не знала, что в нем было такого, из-за чего у нее всегда возникало желание увидеть его сломленным.
«Да?» — спросил он.
«Декан!»
— повторила она неуверенно, пытаясь вернуть утраченные позиции. «Декан, собственной персоной, через секретаря!»
«Ну и?» —